Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев.
Я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Сегодня мы говорим об иллюстрации. Я, если честно, до сих пор не могу привыкнуть к тому, что дизайнер в компании — это еще один айтишник. Хотя я и участвую во всех стендапах, постоянно общаюсь с разработчиками и тестировщиками и плотно интегрирован в процесс. Зато я прекрасно понимаю, что можно писать сколько угодно текстов, делать лучшие интерфейсы. Но картинка — это по-прежнему быстрый, понятный и доходчивый способ передачи информации. И созданием этой картинки занимается иллюстратор.
Иллюстратор — не дизайнер. Однако работает в тех же плотных графиках, а его иллюстрации встраиваются в общий продукт, будь это экран приложения, статья или обложка. Я часто сталкивался с иллюстрацией в работе, но совершенно не понимаю, как ее оценивать, формировать ТЗ и как вообще работают иллюстраторы. Про все это мы поговорим с Наташей Джоло, опытным иллюстратором, которая работала с Nike, Apple и Adidas. Советуем открыть Instagram или портфолио Наташ. Так вы лучше поймете, о чем мы говорим, и получите удовольствие от ее работ. Ссылки есть в описании эпизода. Итак, вы слушаете «Дизайн такой».
В гостях Наташа Джоло.
И мы говорим об иллюстрации. Начнем с простого вопроса и довольно банального. Как ты стала иллюстратором?
У меня есть смешная история. Мне было 14 лет, и я на стене во ВКонтакте решила нарисовать граффити с Джоном Ленноном. Знаешь, мышкой. И мама моей подруги увидела, она работала тогда в журнале «Авиасалоны мира». Ну, не самый известный журнал, скажем так, в 2008 каком-то году. И она такая: «О, класс!» И рисует, она рисует, можно заказать ей иллюстрацию. И она мне заказала, по-моему, 3 или 4 иллюстрации с самолетами, которые я, по-моему, нарисовала чуть ли не в пейнте. Я не помню, был ли у меня вообще тогда графический планшет. Мне заплатили за это 5000 рублей. Я тогда просто чувствовала себя королевой мира. Вот, и пошла, не знаю, купила себе каких-то шоколадок, конфет и... Ну, короче, так я стала иллюстратором, но вообще я рисую с детства. Я в 5 лет рисовала картинки бабушке, продавала за 2-3 рубля мои первые заказы.
Бабушка покупала. Это круто. Слушай, интересная история. У тебя, если посмотреть на твой Инстаграм и на твое портфолио, то видно, что у тебя стиль со временем меняется. Ну, в всяком случае, по инсте это видно. Расскажи, что влияет на твой стиль? Это что-то изнутри ты как-то меняешься или извне какие-то вещи?
Я постоянно нахожусь на самом деле в этом творческом поиске. Мне кажется, что это самое адекватное поведение в 2021 году, потому что очень много чего изменилось с тех пор, как я пошла в институт. Ну, как бы умертвляешь, что ли, костенеешь, как Кощей. Ты становишься негибким, и это очень плохо, потому что очень быстро меняются тренды, очень быстро меняется окружающий мир. Мне кажется, когда я училась в институте, например, 3D-иллюстрацией вообще никто не занимался. Ну, какое-то направление, которое пару последних лет выходит вперед. Мне интересно все время заниматься чем-то новым, потому что я в этом вижу много энергии, много какого-то потенциала и много интереса. Я иду просто своим интересом и за тем, что мне нравится. Иллюстрация все-таки это такая профессия, в которой, если ты перестаешь делать то, что тебе интересно, то разница между тем, сидишь ты в офисе и работаешь бухгалтером, или тем, что рисуешь, никакой нет. Вот. Если мне становится скучно, я меняю работу, или я меняю проект, или не берусь за этот проект, или отказываюсь, ну, тогда мои картинки тоже становятся скучными, и у меня пропадает вообще желание что-то делать.
Возвращаясь к твоему портфолио, иллюстрации разные. Внутри твоего портфолио они очень разные. То есть у тебя вот то они монохромные, плоские, потом объемные, с текстурами, без, сложнее, проще, грубее. То есть они действительно разные.
Ну, я такой человек.
Это круто. Вот туда погружаться, особенно в хронологическом порядке, это затягивает, безусловно. Что такое хорошая иллюстрация тогда?
Слушай, она должна звенеть просто. Она должна быть цельной, должна звенеть. ты никогда не можешь сказать, вот что конкретно, ну, то есть это как с песней, что делает эту песню классной. Такая вот определенная интонация или какой-то определенный аккорд. Хорошая иллюстрация, она будет живой, и в ней чувствуется какая-то, ну, заряженность, энергичность, бодрость, это важно. Мне кажется, что характер человека, он в целом отражается в его арте или там в музыке, которую человек пишет. И если человек очень какой-то скованный, зажатый, несмелый, это будет чувствоваться в работах. Мне нравится в иллюстрации, в 3D, в моушене, когда чувствуется, ну, какая-то дерзость, ну, типа напор, может быть, даже немножко агрессия. Я вот это ценю, потому что это про сопротивление, про смелость.
Довольно часто ведь обывательский подход, мол, если это 3D и это вот сложно, там, значит, текстуры были наложены, это работа хорошая, а если оно плоское, понимаете ли, то и это я и сам могу нарисовать. Но, скорее всего, действительно есть вот этот взгляд на иллюстрацию, но я, например, думаю, что оно либо во мне отзывается, либо не отзывается, то есть она как-то, ну, строит, не строит.
Ну, типа, с тобой либо резонирует, либо не резонирует, вот так я бы сказала. Это, мне кажется, как с людьми, знаешь, у тебя либо сразу любовь происходит, и вы там можете 2 часа без остановки говорить, либо ты просто сразу понимаешь, что тебе с человеком не о чем говорить вообще. Вам бесполезно пытаться о чем-то говорить, вот. И с иллюстрацией то же самое. Мне кажется, что это очень сразу понятно, как бы твое это или нет.
Про стили разные. У нас каждые вот 5-10 лет примерно мы видим вот такую ситуацию. Появляется какой-то тренд. Типа вот человечки недавно у нас появились вот эти везде. И у всех человечки в 3D, в ЧБ, с раздутыми ногами, с раздутыми головами, какие-то всякие разные. Стоки забиты этими человечками. То у нас появляются какие-то градиенты, клипарты. И постепенно все начинают это вот использовать, и все это превращается в клише. То есть настолько, что мне на работе босс говорит: убери этих человечков, пожалуйста, нахрен. Не могу уже.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но просто есть люди, которые созидают, которые придумывают что-то из головы. Ну, вот я из таких, скорее, людей. А есть люди, которые, ну, относятся к, там, к иллюстрации или к дизайну, и это тоже совершенно нормально, как к индустрии прикладной. Они, ну, то есть не занимаются областью придумывания каких-то визуальных исследований, экспериментов, создания нового. И это нормально, потому что не все люди такие. К реактору хочется что-то постоянно придумывать, это просто моя черта характера. Мне кажется, что если бы я не занималась иллюстрацией, я бы в науку пошла бы какие-то ресерчи делать, очень близко ко мне. Поэтому вот эти все повторы происходят из-за того, что есть люди, которые пользуются шаблонами, а есть люди, которые создают, условно говоря, эти шаблоны. Или там не шаблоны, а просто создают что-то новое. Когда появляется какой-то человек, который что-то там придумал, люди, которые не занимаются придумыванием, а занимаются как бы там перепродажей, условно говоря, они все это начинают перепродавать. И я думаю, что это невозможно по-другому, то есть могло бы быть так, что, ну, типа, все начали бы просто сидеть и все придумывать. Не у всех людей есть ресурсы на это, потому что есть пирамида Маслоу, и большинство людей находится равно в графе, ну, закрытия базовых каких-то потребностей, они думают о самореализации еще к тому же.
Я вспомнил, вот как я наблюдал в Инстаграме Романа Мурадова, который делал иллюстрации для Notion.
Да, мы дружим.
Я проверил, вы там полайкиваете друг друга, да.
Да, Рома очень хороший.
Вот, я помню, что он очень остро переживал вот эту вот ситуацию в интернете. Делаем иллюстрации в стиле Notion. То есть для него это было, ну, как я понял, очень личное что-то. А для людей, ну, типа, ну, сейчас мы сделаем в стиле Notion иллюстрации. Он в себя в работу вкладывает, для него это личное. А для людей, ну, типа, сделаю под Notion. И они к этому относятся гораздо легче.
Что я помню про его проект с Notion, что он мне рассказывал. Мне кажется, что Рома не особо занимался веб-иллюстрацией. И вот этот проект с Notion изначально, ну, они к нему пришли как стартап, неизвестный еще, и заказали эти картинки. И так он оказался в этой, может быть, не совсем привычной для себя среде. И действительно, мне кажется, что в тот период немножечко вот эта сфера веба, там, UX, UI, мобильных приложений, и какой-то артовой иллюстрации они немножко не дружили. То есть они начали дружить тоже, ну, не так давно. Но для меня в целом, мне кажется, в институте графические дизайнеры и дизайнеры там интерфейсов, приложений — это были немножко разные тусовки. И иллюстраторы были всегда как-то ближе к граф-дизайнерам и не пересекались. Веб-тусовка. Мне кажется, что часто для приложений брались иллюстрации с какого-нибудь дрибла, что-то такое, там не было каких-то артовых штук. И вот этот пример с Notion, мне кажется, это один из каких-то таких ярких примеров, когда какая-то артовая иллюстрация, ну, художественная, реально какого-то художника зрелого, крутого, она использовалась, ну, в вебе, которым, ну, пользуются все. Я понимаю, почему это могло задеть Рому в целом, то есть я бы тоже была не в восторге, если бы моих человечков начали клонировать на дрибле. Думаю, я бы просто не поняла этот мир. Но это, не знаю, взять какого-нибудь сложного, мне кажется, художника концептуального и начать его там в рекламу Макдональдса поставить.
В интервью Vanity Fair с Джонни Айвом был вопрос.
Джонни Айв — легендарный бывший главный дизайнер Apple. Известен как дизайнер iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad.
Мол, вот знаете, компания Xiaomi вас копирует, вот вам как вообще льстит? Он такой, знаете, я несколько лет провел в той ситуации, когда на выходных я мог бы вообще-то поехать домой, быть с семьей, с детьми, но я сидел в офисе и делал все эти iPhone, iPad, iMac. Так что когда кто-то вот этот путь не проходит, время сокращает и ворует у меня. Знаете, нет, это меня не трогает, это мне не льстит.
Ну, есть другая точка зрения. Ну да, но то, что у нас есть как бы такое поле творческое одно большое. Один человек придумал, например, вот идеальный телефон. Он условно идеальный, но вот который всем нравится. Китайцы взяли себе, там, скопировали и начали дальше эту идею развивать. У них же в итоге получаются другие. Понятно, обида художника, творца, но если это рассматривать с точки зрения как бы общего развития, как инфополе, там, человечества, то это, наоборот, круто. Один придумал, другой подхватил, скопировал. В музыке это часто происходит, мне кажется.
Там все не так просто. Мне кажется, очень много граней у этого всего есть, смотря какой стороной повернуть, потому что есть действительно общее поле, мы все на одно и то же смотрим, мы все говорим одними и теми же буквами, на одном и том же языке, состоящим из одних и тех же слов. И, конечно, если ты хочешь что-то сделать, ты берешь те же самые буквы, просто их переставляешь. Да, это безусловно есть, и безусловно ты не можешь не быть под влиянием все равно среды, своего контекста, не смотреть на тех, кто вокруг тебя что-то делает в Инстаграме или там в интернете. Безусловно, это все есть. Но есть вот это, ну, когда ты используешь человека как какое-то вдохновение, да, или ты вступаешь с ним в диалог, например, то есть у художников, да, говорят, вступил в диалог с каким-то художником. Ну, играешься с его наследием, берешь какую-то, может быть, стратегию его глубинную или переосмысляешь, а есть тупой плагиат, который просто тупой плагиат. Ну, и между вот этими двумя вещами большая разница, потому что учиться тоже надо на ком-то. То есть, если ты, грубо говоря, писатель, ты читаешь других писателей, чтобы научиться писать. И какое-то время, конечно, там твои произведения или там, опять про музыку аналогия, твои песни будут на кого-то похожи, потому что тебе нужно что-то через себя пропустить, чтобы начать что-то делать. Ну, из ничего не появляется. С иллюстрацией, с дизайном то же самое. Ты неизбежно кого-то через себя пропускаешь, чтобы что-то начать свое делать. Здесь все зависит от сложности. То есть чем больше ты через себя референсов условных там авторов пропустишь, тем у тебя сложнее будет язык твой визуальный. Ну, то есть это единственный путь, просто, ну, учиться у других людей, у других авторов надо, а, типа, плагиатить или тупо копировать один в один не надо.
Мне кажется, это к вопросу, типа, ты понял или не понял? Вот это к этому. Если ты понял автора, мне кажется, и разобрался, поняв его, начинаешь основываться на этом одно. А если ты просто копируешь, условно, когда Киркоров копирует Таркана полностью, и там «Мама Шикадам» поет какой-то, да, это тупой плагиат. А когда один музыкант другим вдохновляется, и ты слышишь референсы, но ты понимаешь, что он вдохновился, он понял то, что там было, и решил просто как-то эту мысль развить.
Грубо говоря, когда там Граймс поет «Гражданскую оборону», это звучит классно.
Ну да, 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 да.
Вот, а когда Киркоров, ну, в общем...
Граймс пела «Гражданскую оборону»?
Когда уже Киркоров споет Граймс, спрашивается.
Киркоров, да, это, мне кажется, хороший будет плагиат.
Партнер сегодняшнего эпизода — компания Crello. Crello — это графический онлайн-редактор, в котором можно делать графику, видео, анимации, даже без навыков в дизайне. Хотя и с навыками дизайна Crello — полезный инструмент, а результат в онлайн-редакторе получается классный.
У нас в работе постоянно возникают небольшие задачки по дизайну, не относящиеся к интерфейсам напрямую. Нужно сделать или посты, или обложки в соцсети, какую-то обложку для презы или инфографику.
Помимо работы, нам еще для подкаста все это постоянно нужно.
Да, и вот недавно мы меняли айдентику подкаста, и нужно было делать обложки, аватарки для соцсетей, и непонятно, какие размеры для Фейсбука, какие для ВКонтакте. То есть у всех соцсетей, у всех площадок они разные. Эти размеры приходилось гуглить и вставлять фигму, там все это подгонять, потом все не подходило. В общем, все это создавало какое-то напряжение, проблемы, и только бесило, а не приносило удовольствия.
У меня вот другая проблема, потому что, окей, мы знаем там, как с фигмой обращаться, но вот у меня на работе каждый понедельник проходит презентация для всей компании, и презентацию проводят разные люди из разных отделов, и неделя от недели я замечаю, что у кого-то это получается хорошо, у кого-то это получается не очень хорошо, а я не могу постоянно заниматься чужими презентациями, они должны это делать сами. И приходим мы к выводу, что вот эти вот задачи по дизайну, они вроде бы не сложные, но одновременно с этим нужные. Figma и Photoshop — это долго и тяжело. Тяжело, во-первых, из-за того, что инструментов очень много, а долго, потому что это нужно учить, либо мне нужно каждого человека обучать. Ни у кого на это времени нет. А с Crello эти задачи решать быстро, потому что это, во-первых, онлайн-редактор, во-вторых, в нем есть куча готовых шаблонов решений, то есть можно сделать гарантированно, быстро, хорошо.
Ну и плюс он супер понятный, то есть даже можно там HR-ам и бухгалтерам объяснять, и все поймут, как в этой программе работать. То есть я имею в виду даже люди, которые с профильным никаким софтом не сталкиваются, мне кажется, они довольно быстро разберутся в Crello.
Слушай, мы все немножечко дизайнеры, когда дизайним вот эти вот сторис.
Да, да.
Да, в инсте. Так что довольно знакомый, всем понятный интерфейс. Сейчас в Crello примерно 70 с лишним форматов. Это и посты, и сторис, которые я вот только что назвал. Обложки, инфографика, постеры, презентации. Все, что душе угодно. Все, что нужно показать.
Вообще история с Crello похожа на историю с WordPress и тильдой, например. То есть в одной можно сделать любой сайт, да, только придется очень сильно заморачиваться. А в тильде можно сделать сайт быстро, взять шаблон, немножко под себя поменять. И результат получится гораздо лучше, чем получился бы на WordPress или там на чистом CSS, HTML. То есть тильда гораздо более удобная штука. То же самое с Figma и с Crello. Ты можешь фигачить в Figma дизайн, да, там презентации, инфографику, и это будет долго и заморочно, а можешь быстренько сделать в Crello, используя шаблон, и как бы свою задачу ты решишь быстрее и эффективнее. К тому же в Crello недавно появилась библиотека Crello Unlimited с кучей фото, видео, векторного контента. То есть больше не нужно шариться в Гугле, не нужно шариться по стокам. Все есть в одном месте, все есть в Crello.
Редактор бесплатный, а по промокоду дизайн такой 11 вы получите доступ к Crello Pro на 30 дней. Crello Pro — это удаление фона на изображениях одним кликом, командная работа, еще доступ к Crello Unlimited и без всякого фотошопа.
Мы с Ромой открыли для себя Crello, попробуйте и вы. Ссылка и промокод в описании эпизода.
Наташ, откуда вообще формируется запрос на иллюстрацию? Вот зачем она брендам? Как они понимают, что нам нужна иллюстрация или нам сюда нужна иллюстрация, или нам просто нужна иллюстрация?
Иллюстрация, она может простыми образами доносить сложные вещи, сложные какие-то концепции через визуальные метафоры. Еще она понятна читателю, зрителю, ну, который говорит на любом языке совершенно, потому что ты глазами читаешь, тебе не нужно понимать смысл. Поэтому иллюстрация нацелена на максимально широкую аудиторию. Я пойму японскую иллюстрацию, я пойму китайскую иллюстрацию, я пойму норвежскую иллюстрацию. У меня не будет никаких вопросов. Вот если я возьму книжку или открою сайт, я текст не пойму, иллюстрацию я пойму. Иллюстрация — это офигенный способ коммуникации, который гораздо коммуникативно, чем даже буквы и чем слова. Мне кажется, что картинки появились раньше, чем письменный язык, и быков рисовали, мне кажется, раньше, чем стали писать там кириллицей или латиницей, потому что, ну, истории нужно было рассказывать всегда. Иллюстрации работают до сих пор.
Если предметно говорить, опиши, как ты работаешь с заказчиком. То есть приходит к тебе, допустим, приложение и говорит: «Наташа, нам нужны иллюстрации в продукт». Вот с таким заходом. Как ты с ними выстраиваешь работу? Как ты понимаешь, какая инфа тебе от них нужна, чтобы на выходе получились классные иллюстрации, то, что ты, может быть, выложишь в портфолио потом?
Можно я за Наташу отвечу?
Так, давай.
Давай.
Исходя из опыта ее работы, из детства, первый вопрос будет: ну как ты взглянешь?
Слушай, ну, конечно, мне кажется, что все-таки наполовину предприниматель, наполовину художник, и это специфика работы иллюстратора, что ты не совсем художник, но и не совсем как бы коммерческий какой-то человек, ты в каком-то там балансе находишься. Вот, тем более, когда ты работаешь сам на себя, то ты, по сути, дизайн-студия в одном человеке, потому что ты и исполнитель, и бухгалтер, и проект-менеджер, лекции рассказываешь, там, интервью, и какими-то такими вещами тоже занимаешься. Ну, то есть странно, если бы я об этом не думала. Я не могу об этом не думать.
Не, ну это нормально.
Ну, как бы, да, ты там мусор выносишь из дома, тебя это не парит, там, цветы поливать. Это просто такого же рода вещи и все, которые нужно делать, чтобы делать то, что тебе хочется. Я обычно прошу бриф. Мне кажется, что вот я сейчас работаю через иллюстраторское агентство Bang Bang. Ну, как-то вот последние полгода достаточно много. Там у меня есть... Ну, обычно мне предлагают какой-то готовый бриф. И мы обсуждаем деньги, обсуждаем сроки, обсуждаем стилистику. Я делаю там иногда тестовое задание, чтобы понять, ну, готова ли я сейчас, подхожу ли я под этот проект сама, потому что я еще не со всеми проектами, ты понимаешь, что ты попадаешь в то, что, ну, от тебя хотят. И ты понимаешь, что ты, может быть, не очень хочешь делать то, что тебе предлагают. Это тоже нормально. Ко мне часто приходят арт-директора, ко мне редко приходят какие-то просто, ну, грубо говоря, люди с улицы, которые не слышали ни разу в жизни слово «бриф». У меня были совершенно случаи, когда мне хотели заказать таких девочек с кокошниками для тех на вечеринке, но в целом ко мне, кажется, даже не обращаются за такими вещами уже. Не знаю, почему-то у меня какая-то не такая, видимо, волна. Так что ко мне, да, мне пишут арт-директора присылают бриф, или через агентство мне присылают бриф, или мне пишут на почту тоже какие-нибудь арт-директора или дизайнеры, и присылают бриф. Ну, то есть есть какая-то уже этика у людей профессиональная, ну, откуда-то уже есть понимание, как работать с фрилансерами. Если человек, ну, как бы неграмотно составляет письмо, неграмотно ставит запрос или как-то просто не по-человечески, я просто не отвечаю ничего даже. Потому что если ты видишь, что уже с самого начала человек не способен скоммуницировать то, что ему нужно, то, скорее всего, дальше будет очень тяжело вместе работать. И я на каком-то таком этапе нахожусь жизненным, что мне очень жалко времени, чтобы отвечать на то, что мне неинтересно. Не вижу смысла этого делать просто.
Дальше про процесс. Как ты работаешь дальше? Окей, бриф тебе понравился, проект тебе понравился. От начала до финальной иллюстрации. Что происходит там?
Знаешь, вот с иллюстрацией хочется тебе сказать, что есть вот такая типа схема 1, 2, 3. Условно говоря, конечно, она есть, но это все-таки в моем случае у меня чуть более, наверное, творческий процесс. Я не хочу чувствовать себя дизайнером часто. Я избегаю какой-то скучной работы. Поэтому я люблю как-то пойти прогуляться, выйти там в парк, взять блокнот, рисовать карандашом какие-то идеи. Вот раньше, когда я рисовала такие векторные штуки, мне нравилось просто в иллюстрации вставлять какие-то там элементы с картин, например, каких-нибудь. Из бумаги что-нибудь вырезать, и потом эту форму тоже поставить в иллюстрацию. И у меня какой-то такой процесс очень творческий, когда у меня есть время. Иногда я могу... Ну, то есть очень быстро сесть, придумать идею, а иногда мне нужно, чтобы она побродила и, ну, вышла как-то попозже. Иногда ей нужно время как-то созреть. В творческих задачах я не ставлю какого-то четкого плана, то есть у меня есть стадия скетча, утверждения идеи, стадия какого-то ресерча, может быть, когда я пробую разные варианты, разные цвета, разные формы или текстуры, и происходит какое-то обсуждение, утверждение этих форм, текстур, цветов. Есть стадия просто тупо работы, когда я просто рендерю, условно говоря, эту картинку, дорисовываю и отправляю. И здесь очень по-разному бывает по времени.
Так, давай к Apple. Ты уже начала этот злосчастный неймдроппинг. Вот у тебя очень много классных клиентов. Там Nike есть, Adidas есть, Coca-Cola есть, Apple есть, там все есть, чего у нас с Никитой Сергеевичем нет.
Ну, это просто стоит для галочки, знаешь, чтобы люди знали, что я адекватный человек.
Мы знаем, что ты адекватная.
Я могу что-то не понять на проекте и все. То есть это не то, что какое-то у меня тщеславие, а просто мне нужно, чтобы ко мне доверие испытывали.
Нет, это не претензия, типа, что за неймдроппинг?
Я просто говорю, почему
надо
я...
Надо быть скромнее, вы что? Нет, это все круто. У меня бы было, я бы тоже такое писал. У тебя там есть любимый проект, есть любимчик? Who's your favorite?
Какие-то крупные заказчики не мои любимые проекты, потому что все... Ну, потому что это чисто, типа, имя, и это просто, мне кажется, какое-то такое мое...
Немножечко на зачетку.
Предпринимательское достижение, а не творческое. Мне скорее интересны какие-то вещи, которые я делала, которые максимально креативные, творческие, где я что-то поэкспериментировала. Мы делали съемку для РБК новогоднюю, была коллаборация РБК и Шанель. Они делали новогодний ролик для РБК, и меня режиссер Женя Онегина позвала сделать скульптуры из бумаги для съемки и украшения бумажные. Вот это для меня было очень необычно, потому что я там была какой-то такой театральный, что ли, художник немножко, но при этом мои какие-то образы из иллюстраций, из каких-то видосов с Аэром, которые я делала, они вот немножко перетекли в эту историю. Но я там делала странные просто штуки артовые, я там вырезала, короче, маски из бумаги, какие-то брошки из бумаги, какие-то перчатки из бумаги, какие-то на стол цветы из бумаги, и все это...
Блин, это звучит как скетч из Рика и Морти, знаешь, когда они телек смотрят, у нас есть перчатки из бумаги, у нас есть кольца из бумаги, у нас есть чашки из бумаги.
Смешно, потому что там, знаешь, там сидели, типа, модели какие-то такие, типа, которых стилисты Шанель просто красили весь день, наверное, укладывали волосы, они сидели в Шанель, и они такие все такие как бы дамы, актрисы. Это такой как бы бумажную перчатку, короче, прикалываешь на булавке, они такие: «А чё, золото-то не нашлось?» Золотых украшений не нашлось, только из бумаги бюджет хватило. И такой:
«А ты что делаешь?» Работаю, блядь, некогда. Нам еще перчаток нарезать.
Это да, это очень смешно. Ну, как бы, это такое, как бы, что у тебя немножко другое восприятие реальности в этот момент совершенно. И какие-то другие ценности просто базовые. Вот такие штуки мне интересны, потому что они какие-то очень живые, тупые, смешные. Ну, это прям по фану что-то такое для меня сделать.
Часто кайф таких вещей в том, что они действительно сделаны.
Да.
Вы взяли и действительно это сделали. Это как мы вот с Никитой обсуждали, мол, ну что, ты догадался магазин Louis Vuitton в зеленый покрасить? Ну, типа, ну, наверное, да. Ну, я бы, наверное, тоже в зеленый догадался бы его покрасить. Но весь прикол в том, что...
Продать сумку из бумаги просто Louis Vuitton.
Они его реально покрасили. Ну, типа, вот весь кайф в сделанности этого. В том, что они довели до конца это и сделали.
Я вот сейчас слушаю тебя и понимаю, насколько интересно, насколько разное мышление бывает у людей, что я человек такой рациональный. Мне нравится все, что вот с творчеством связано, я вообще не умею. Оно у меня какое-то супер ограниченное. И когда я слушаю про процесс, что ты сделать жену из бумаги... И вот
жену
все.
Из бумаги.
Это, типа вот эти штуки, типа сделаю себе там машину из бумаги и поеду на бумажный завод работать. Мне круто, но я такой, блин, я так не могу.
Почему? Вот ты придумал жену из бумаги только что, сделай.
Сейчас менты из бумаги еще приедут.
Да, там такое ощущение, что какая-то акция у тебя проходит.
Бумажные копы.
Ну, короче, есть просто такое качество личности, как спонтанность, мне кажется, что она очень важна для творчества, и люди часто себе не позволяют просто быть глупыми, быть спонтанными, ну, типа, быть какими угодно, дурачиться, играть. Ну, творчество — это же просто игра. Когда ты занимаешься творчеством, нету разницы, там, 5 тебе лет или 25, и там, 35, потому что в плане психологического процесса это одинаково происходит, что ты занимаешься иллюстрацией, да, вот до момента, пока там, тебе не нужно заниматься правками, тебе не нужно, ну, заниматься, условно говоря, бизнес-стороной. Вот, это про игру. Я могла бы точно так же в 5 лет сидеть карандашами рисовать и получать такой же как бы от этого кайф, какое-то наслаждение. И это очень важный аспект творчества. Чтобы заниматься творчеством, нужно разрешать себе делать что-то бесполезное. Какими-то бесполезными вещами заниматься, которые не приносят там денег, пользы какой-то, непрактичны. Ну вот сам творческий процесс, он не про практичность. То есть если ты сядешь такой, так, сейчас мне надо нарисовать картину, чтобы выставить ее в галерее, чтобы ее потом продать, чтобы стать известным художником, то, скорее всего, твоя картина получится очень сухой, скучной. Есть такая известная книжка, мне кажется, уже все ее перечитали, все там знают, «Поток». Известный психолог, он там описывается процесс, ну, вот состояние...
Это про поток, про вот, вот это flow.
Да-да,
вот
состояние вот потока, когда ты что-то делаешь в потоке. И в таком процессе ты максимально как-то эффективен, тебе легко все дается, и ты можешь оптимально всего достигать в таком состоянии. Это просто важно себе разрешать делать, в какой-то момент отключать, что ли, какие-то свои стоп-краны в мозгах.
Пойдем уже в более, я как скучный...
Наташа сказала продукт, так что давай к продукту, да.
Мы говорим про продуктовый дизайн в основном в подкасте, про приложения, какие-то веб-сервисы. Там иллюстрации, они какую-то, ну, функцию в основном имеют. Из твоего опыта, ты вот рисовала, например, для какого продукта, для смекалки, анбординг иллюстрации. Чем вообще полезны иллюстрации в продукте? Будь то приложение или, да хоть, не знаю, какая-то панель в магазине, там вот где люди продукты заказывают, неважно, банкомат.
В анбордингах это, опять-таки, способность объяснить просто какое-то действие, то есть это как иконка, тебе проще увидеть иконку, чем текст прочитать. Я не занималась никогда там UX, UI, но я понимаю, что уже сейчас можно вместо слова play поставить треугольничек, повернутый боком, да, ну типа всем все будет понятно, не надо занимать место текстом словом play.
А говорит не дизайнер, все на дизайнер.
Нет, ну как, это какие-то, знаешь, просто на уровне какого-то базового наблюдения за миром, мне кажется.
Да все дизайнеры. Господи.
Как яичницу приготовить. Иллюстрация, по сути, ту же роль выполняет. Она может без текста объяснить какие-то вещи и сделать их привлекательными. Я не очень люблю слово «привлекательный», вот, потому что мне кажется, что оно может тоже завести в какой-то не тот нас мир всех, а в мир каких-то розовых чупа-чупсов, наверное, что-то такое, пластиковых. Но иллюстрация делает продукт привлекательным. Конечно, если ты увидишь перед собой два айфона с приложениями в одном, скучный серый интерфейс без картинок, а в другом красивая картинка, ты возьмешь телефон с картинкой. Ну, то есть, я не знаю, мы все типа дети чуть-чуть, наверное. Это работает.
Да, ты описываешь ситуацию, которая у меня была. Вот надо было очень быстро-быстро запускать приложение в App Store. Мы сделали это, запустили его. Функции, те, которые, ну, в релиз были заложены, все есть. Все сказали спасибо. Ну, вся команда написала фидбэк, спасибо, все круто, все работает. И в конце было, знаешь, типа... Скучновато, суховато, только что-то как-то скучновато. Согласно чек-листу, вот какому-то моему на релиз, я сделал все, но суховато. черт тебя дери.
Я, знаешь, это как, когда ты выбираешь кроссовки, например, ты понимаешь, вот эти кроссовки, классная подошва, там все прикольно, какая-то вот сверху там дышащая вот эта вот сеточка, все, они идеально подходят для того, чтобы там пробежку совершать и так далее. Но есть другие кроссовки, они похуже, но они такие прикольные, там такой свуш.
Ну,
такой вот.
Да, но я хочу сказать, что красивая иллюстрация, хуёвый дизайн тоже не спасет вообще ни разу.
Ничего не спасет.
Ничего не спасет вообще.
Вот особенно стрёмно, когда хорошая иллюстрация и хуёвый дизайн, вот самое грустное, мне кажется. Поэтому, да, это не то, что, типа, ты можешь говно кремом намазать сверху и вкусно будет. Нет, так не будет.
Да ладно, пантенол просто возьмите, чего, и ретинол. Слушай, такой вопрос у меня родился. А ты в курсе, куда твоя иллюстрация попадет, где она будет размещаться?
Обычно, да, обычно это обсуждается на этапе брифа. Я часто вижу мокапы, если это какая-то там, допустим, стена в помещении, или если это что-то, что будет в реальной жизни, я обычно вижу мокап, может быть, с какой-то примерной иллюстрацией, которую там дизайнер подобрал по стилистике, типа что-то так похожее на мое, или что-то похожее, как они это видят, чтобы я могла ориентироваться на что-то, а как это будет выглядеть в будущем. Потому что если я делаю что-то для реального мира, или если я делаю что-то для веба, чтобы существовать в каком-то интерфейсе, мне нужно понимать, как иллюстрация впишется туда. То есть мне кажется, что это довольно тупо просто нарисовать иллюстрацию, знаешь, как на холсте ее нарисовать, и не думать о том, как она будет встроена, как она будет работать в интерфейсе, потому что все равно иллюстрация — это тоже часть дизайна. Да, ее делает отдельный человек, но это как фильм снимать. Ты заказываешь там, да, оператору или там, сценаристу, собираешь команду, и все эти люди должны как бы вместе коллаборироваться и быть частью команды, и сотрудничать, чтобы хорошо, как-то гладко между ними эти винтики крутились. И с иллюстрацией то же самое. Я всегда хочу знать, как это будет выглядеть, когда это будет зарелизено. Если это какой-то журнал, какой-нибудь Тинькофф журнал, у них есть свои гайды просто, и есть примеры, какая там для иллюстратора, как выглядит статья. И там, допустим, все размеры, примеры обложек, примеры ресайзов, примеры публикаций. И это в каком-то таком формате подается в хорошем случае. Или еще бывает такое, что, допустим, если это какой-то сайт, то верстка еще в процессе, и тогда вот сложнее гораздо. Но мне кажется, мне чаще все-таки показывают варианты дизайна хоть какого-то, чем вообще ничего не показывают.
Еще раз про иллюстрации в продукт. Может ли быть такое, что иллюстрация, она наоборот сбивает с толку человека? Или наоборот обижает его? Как думаешь?
Обижает. Мне кажется, что в России я не помню таких кейсов, чтобы иллюстрация кого-то обидела, если честно. Если не считать историю, когда девочку, которая ВКонтакте там вагины нарисовала, посадили, или что с ней там в итоге стало. Ну, короче...
Она не оскорбила, да, никого.
Не считая только вот этого странного случая, который какой-то, правда, очень странный, и даже как-то обсуждать его не хочется. Я не помню в профессиональном сообществе таких историй. То есть бывает иногда, что кто-то что-то там скопировал, и кто-то возмутился. Это все остается обычно в рамках какого-то комьюнити, или просто никто не обращает на это внимания, потому что типа нет дела на самом деле никому ни до кого. Я составляла лекцию по книжной иллюстрации для Сквота зимой, и у меня появилась очень интересная статистика, что, например, в Англии в книжной и журнальной иллюстрации очень маленькая репрезентация темнокожих. То есть ее почти нет. Вот такая проблема, что типа, все персонажи, которые рисуются, это все типа белые люди. Это распространенная проблема. Я когда работала, например, то есть в России это вообще как бы это даже не стоит вопрос, как бы типа, все белые люди, все среднего телосложения, все как бы примерно одинакового роста еще. Ну, то есть я рисовала для нью-йоркского журнала «Кварц», я помню, тоже, мне кажется, пару лет назад большой материал, и меня там прям арт-директор попросил в какой-то момент: «Можешь, пожалуйста, добавить больше темнокожих?» И еще я сотрудничала, месяца 4 работала с канадским стартапом осенью. Я там большое количество рисовала всяких сценок. Мне писали в Slack, типа, лайк за цвет кожи. я там прям делала очень разнообразных персонажей. У меня там были немножко азиаты уже, ну, то есть не просто типа темные и белые, как я там в Кварце делала, а я уже прям делала гендерную репрезентацию национальностей. И там просто от светло-бежевого прям коричневого вот так градиентом сошло.
Спасибо за светло-бежевых азиатов.
Сложно пожилых людей рисовать, на самом деле, если ты хочешь делать вот этих векторных персонажей в стиле дрибла, то очень сложно.
Они все вечно красиво. Молодые.
Да, они все типа вечные какие-то дети худые. И, ну, это, знаешь, как, мне кажется, фэшн-фотографы с тем тоже проблемы сталкиваются. Просто сложно это нарисовать убедительно.
Нужно просто иметь, то есть помнить, кто будет видеть эту иллюстрацию, потому что у меня был очень смешной факап. То есть у меня там онбординг, из пака надо было быстро надергать иллюстрации, навставляли. На следующий день менеджер приходит и такой: ребят, блондинка в Кении, вы серьезно? Ну, можно перекрасить. Это смешно, блин. Хорошо, что до релиза не дошло, а так бы было вообще не смешно. А так все нормально.
Да, вот у тебя такие ситуации, а я вспоминаю какие-нибудь, знаешь, штуки, когда в приложении человек, например, смотрит, у него там нет Wi-Fi, или он не туда зашел, а когда человек пользуется продуктом, он очень, бывает, трепетно относится к тому, что ему продукт говорит. Люди любят, когда им говорят, что они не правы, что они виноваты в том, что они не туда перешли. А если там, ну, совсем утрируя, на продукте будет телефончик крутить у виска, вряд ли такое происходит, он в таком случае может обидеться. Или, например, есть иллюстрация, кричит, что все не так, и вызывает у человека панику. Типа там стоит женщина и вот так вот руками показывает крест.
Я не знаю, может быть, я очень мало смотрю на продуктовую иллюстрацию, потому что я не вижу смысла. Там какие-то очень понятные шаблоны и очень понятные решения, и это просто все повторяется на дрибле 100 раз. Мне кажется, что самая тупая иллюстрация — это стоковая иллюстрация, у которой нет лиц. Вот это меня бомбит. Не то чтобы бомбит, просто грустно смотреть, потому что столько классных иллюстраторов выпускается там из Британки, из Вышки, ну просто, не знаю, художников. При этом люди продолжают использовать стоковые иллюстрации, где из двух прямоугольников какого-то отстойного какашечного цвета и еще просто овал без лица, там, без глаз, без носа, без рта. Я этого не понимаю, потому что можно было просто что угодно туда поставить вместо этого. Было бы лучше.
Описывает пак Пабло Стэнли, очень популярный сейчас в продуктах, на сайтах. Вот этот конструктор, который я уже с первого раза узнаю.
Конструктор, да-да, вот эти конструкторы.
Он People называется.
Да-да-да-да-да.
Ну, я понимаю, что это классно, если у тебя стартап и у тебя нет денег, или если тебе нужно сделать там какую-то презентацию, например, продукта, который еще не зарелизен, да, или еще находится на этапе продакшена. То есть эти штуки работают, но хочется меньше видеть подобного в уже каких-то готовых решениях и уже готовых продуктах, потому что это вот это не очень профессионально. Скорее говорит об отсутствии денег у продукта, какой-то творческого, какой-то составляющего креативного решения какого-то.
Ну, например, вот Яндекс, когда запускал маркет свой, который вот фиолетовый был, у них была статья про то, что там год или два они двигались на такой солянке из нескольких паков иконок, потом они поняли, что ну все, мы уже на той стадии, на которой нужно обретать свое собственное лицо. Проходит 2 года, мы уже работаем, и уже теперь стоит задуматься о том, чтобы выработать какие-то вот эти вот тонкие визуальные вещи, через которые они себя репрезентуют. Пока времени нет, ну, будем на иконках материал работать.
Я понимаю, да, о чем ты говоришь. То есть есть MVP, как это называется, когда условно какая-то просто работающая версия программы, просто нет смысла сразу разрабатывать какой-то очень дорогой, сложный продукт, вкладывать много денег, если это потом не полетит. Есть смысл сделать какую-то, грубо говоря, версию на коленке, которую ты запускаешь и смотришь потом вообще, работает она или нет. Поэтому я говорю, что такие иллюстрации, они хороши для совсем стартапов. Стартапы, например, заказывают уже, если они начинают жить нормальной жизнью, вот, чувствуют, что они выживают, заказывают, ходят к иллюстраторам. И это нормально. Постоянно перепридумывают стили иллюстраций. Мне кажется, я пару раз для Яндекс.Маркета работала. Яндекс.Кью тоже хотели какие-то заказывать иллюстрации.
Еще для недвижимости.
Да, то есть мне кажется, что есть какая-то сезонность. Ну, то есть мне кажется, банк открытия с опросами ко мне от разных компаний, от разных каких-то людей раз третий или четвертый они ко мне попадают. Ну, то есть они как бы просто пробуют разных иллюстраторов, но я просто замечаю скорее, ну, тренд того, что даже какие-то уже, ну, большие крупные компании все равно находятся в этом процессе постоянном переизобретения своего какого-то визуального языка, и обновления постоянно, тренды меняются очень быстро и очень важно выглядеть современными. То есть если ты заказываешь иллюстрации для продукта, это не значит, что ты их заказываешь один раз на всю жизнь. Возможно, там, через 3 года ты новые, там, через 2 года ты новые закажешь, а возможно, ты уже через 1/2 года новые закажешь.
Никита, у нас с тобой 1/2 годик есть. Можем на паках двигаться, а потом все-таки пойдем заказывать иллюстрации.
Не-не-не, это я понимаю, да, у меня уже там...
Мы просто оба в стартапах работаем, вот те, которые сейчас на паках, где-то там вот так вот.
Не, ну, это нормально. Мне кажется, что это нормально для стартапов, вот. Это я просто сказала, что мне такие иллюстрации, мне на них смешно смотреть. Это как дизайнеру показать дизайн 14-летнего, который первый раз открыл Photoshop и в Arial набрал там плакат.
Был у нас 14-летний.
Да-да-да. Или показать готовые дизайны с фрипика.
Не, ну когда вы поняли, что вы из себя представляете, тогда вы можете как бы уже расходиться дальше.
Ну и причем люди пробуют несколько подходов с иллюстраторами, на самом деле. Очень часто, не всегда с первого раза находится нужный стиль, нужный тон. Ко мне, я помню, приходили тоже какие-то сервисы, какие-то стартапы, которые такие, да-да, мы хотим там твой стиль. Я им все рисую, потом вижу, что они это не используют, например, и они решили вообще в другое какое-то совершенно решение пойти, которое вообще не похоже, например, на мое. И это тоже нормально, ты не всегда знаешь, что тебе нужно.
Ну и здесь обеим сторонам нужно как-то к этому проще относиться. Типа, пошли в другом направлении, окей.
Ну да, поэтому, может быть, нет смысла сразу тратиться на иллюстратора. Я думаю, что мне чаще все-таки сейчас заказывают журнальную иллюстрацию, и мне чаще заказывают все-таки какие-то более креативные штуки. Для веба, может быть, именно поэтому. Сейчас очень много появилось стоковые иллюстрации разнообразные. Есть отдельные иллюстраторы, которые работают для стоков. Это отдельный кусок индустрии. Когда ну, какая-то команда иллюстраторов работает для стока и рисует картинки для стока. И это тоже теперь есть. И в целом рынок стоковых иллюстраций, он стал лучше.
Кстати, недавно я скачивал пак. Ну, я не стал его в продукте использовать, просто нашел на стоке, он платный был. И там такие прям крутые иллюстрации. То есть если раньше вот эти вот Пабло Стэнли, эти вот супер кринжовые уже иллюстрации с человечками, которые куда-то идут, есть классные, похожие там на какие-то вот этих вот из советских мультиков игроков в хоккей вот этих вот. И с какими-то там солнышками, какие-то как будто из пластилина слепленные. То есть да, сейчас паки появляются крутые. И вот, кстати, на тему каких-то экспериментов есть необычные иллюстрации, которые от всего, что у нас вокруг происходит, отличаются. Если это людям с профдеформацией показывать, они им как бы глаз-то не режут. Они такие, о, прикольно. А если люди не из среды, и они в этом всем не вертятся, то они скажут, странно, непривычно, какая-то фигня. Меняется ли сейчас восприятие иллюстраций у людей, которые не из среды? Меняется ли отношение?
Я помню, что я вот, когда я закончила только институт, рисовала где-то в течение года для журнала InCrush'а. Там мне прям арт-директор говорил, ну, ты знаешь, Наташа, у нас там аудитория мужчины за 40, и можешь просто не такие круглые головы рисовать, не такие большие глаза. Ну, типа, рисуй, знаешь, более реалистичных персонажей и такие, типа, серенькие цвета такие, как бы, погрязнее, поспокойнее.
Просто нормальную нарисуй в этот раз.
Ну, в смысле...
Ну, нормальную сделай. Я понял, ты творческая, нарисуй нормальную.
Там был очень творческий арт-директор. Мне кажется, что мы поэтому работали год.
Но это было, да?
Да, у него была панк-группа музыкальная своя, и он, да, он хороший. То есть меня прям очень просили, потому что чувствовалась вот очень большая дистанция между европейской иллюстрацией, европейским принятием людей в целом, да, что ты там в Берлине можешь выйти на улицу, и ты увидишь там, не знаю, гея на каблуках, который мусор выносит, как бы накрашенного, и типа вообще ничего тебя не удивляет. В России типа все ходят на улицу в черных пуховиках, и как бы это типа норма. Конечно, этот менталитет, он в 2018 там, году, он распространялся на всю визуальную культуру. Все, что как-то странно выглядело в каких-то больших журналах, оно... ну, типа, зарезалось. Ну, все было скучнее. И когда мы работали, например, с проектом «Привет, Москва» на московского метро, делали поезд, и там вот эти были мои человечки, у которых просто круглое лицо. То есть это настолько тогда выглядело, типа, офигеть, что так можно? Можно вот просто в городе вот такую иллюстрацию сделать? Меня удивляет, насколько за 3 года изменился менталитет, потому что сейчас, например, это не выглядит. Ну, то есть, не знаю, мне сейчас не выглядит это уже удивительно, может быть, кому-то это все еще удивительно. Тогда вот это было чем-то смелым даже. Все остальное, ну, то есть иллюстрации в метро вообще не было, и в городских пространствах ее тоже не было. А если и было что-то, то было что-то такое немножко из 2000-х. Но мир меняется, и мне кажется, что сейчас уже сложно этим кого-то удивить.
Короче, мы победили. Кто победил? Наши? Наши.
Победила векторная иллюстрация в какой-то момент. Я думаю, что она просто захватила все. Это, знаешь, стадии как бы отрицания, принятия.
Гнев, торги там.
Все поняли, да, про что.
Короче, вот тебе сначала дискомфортно, а потом ты начинаешь что-то принимать.
Этот вопрос хорош тем, что у тебя же проекты есть, которые вот, например, метро. Одно дело сидеть в веб-сторе, смотреть, как там оформлены статьи, и тем вот нёрдам, которые постоянно следят, какое там обновление, что там вышло новое. Да, это все выглядит нормальным. Другое дело на карте тройка увидеть эту иллюстрацию. Все-таки меняется. Все-таки наши победили. Наши.
Мне нравится, когда я вижу что-то связанное с государством, с государственной символикой и как-то современное. Вот там вот этого вайба не хватает. Когда ты видишь такой, вау, вот так можно...
А у тебя нет в этот момент чувства, что это как Медведев в модных кроссовках? Или еще было, ну, типа, обсуждение горячее?
Он в кожаном пиджаке был, это чисто Баленсиага была вообще тут недавно. Он сидел в черном кожаном пиджаке.
Вы видели же сайт ЦРУ, который сделал какой-то модный дизайнер, который там Дрейку и Граймс сделал графический дизайн? Ну, это, мне кажется, было, по-моему, зимой это обсуждение, что там такой, типа, дизайн...
Твиттер гудел.
Супер стильный, как будто бы это сайт Дрейка, но только это сайт ЦРУ. Ну вот, короче, это спорный вопрос, и это вопрос про этику дизайнера, мне кажется, этику иллюстратора, потому что если... всяческие сомнительные госструктуры будут выглядеть привлекательно, и если на них будут работать дизайнеры, которые умеют делать продукт привлекательным, ну, то есть насколько это этичный вопрос вообще?
Мы об этом спотыкались в Советском Союзе, да, я понимаю, про что ты говоришь. Ну, не мы, как бы, наши, да.
Потому что дизайн работает. Конечно, я пойду куплю красивые кроссовки, они некрасивые. Я пойду куплю красивую, не знаю, шоколадку, они некрасивую шоколад. Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю. Дизайн все-таки работает, тем более, если ты не дизайнер, и ты не в курсе психологии, какое-то влияние базовое, то на тебя это вдвойне, скорее всего, будет работать.
Я, знаешь, скорее про что говорю? Может быть, я неправильно сказал про государство?
Про то, что оно может быть другим.
Оно может быть другим, добрым. А еще я просто говорю, у тебя вот кокошники, у тебя это присутствует в иллюстрациях.
Так, так, так.
Какой-то национальный стиль. От этого у меня на душе всегда тепло, потому что буквально лет 15 назад прикольных иллюстраций вот такого творчества, связанного с традиционными там паттернами, с кокошниками, с какими-то, с хохломой и так далее. Этого всего было мало, и это все выглядело как-то очень по-старушачьему. А сейчас это все возвращается каким-то образом, и этого всего становится больше, и оно сливается с каким-то современным.
Есть очень классная категория, которая нам с тобой из 90-х досталась, круто, не круто. Вот это очень долго было не круто.
Да, а сейчас это, наоборот, круто, и это очень сильно радует. Я когда про это говорю, мне всегда тепло на душе. Мы вспомнили то, что у нас очень много крутого а-ля Рус, который гремел в начале 20 века во всей Европе.
Ну да, мне кажется, это общий тренд, это не то, что в иллюстрации там. Есть Гарри Нуриев какой-нибудь в архитектуре, в архитектурное бюро, который тоже переосмысляет, ну, типа, архитектуру русскую, например. В фэшене Марша Джанкой, которая делала коллекции с всякими русскими народными какими-то темами. Это классно, потому что сейчас, ну, типа, когда вот эта вся глобализация и все настолько размыто, народная культура русская очень яркая и очень выделяющаяся. Классная тема, чтобы с ней работать, чтобы использовать. И опять-таки это про трансляцию каких-то определенных ценностей, потому что, ну вот ты спрашивал про типа то, как ценности передавать через иллюстрацию. Мне кажется, вот это возможность передавать ценности через иллюстрацию, но это не то, что типа надо делать, мне кажется, всегда. У меня просто есть проекты, в которых это классно использовать. Вчера я вспомнила тоже про эту народную тему. Я делала плакат для конкурса от Mail.ru. Как не конкурс, а у них там плакатная какая-то акция была. И я нарисовала, короче, там церковь с куполами, с глазами. Вот, я подумала, как смешно. С церквями я еще не делала иллюстрации в 3D.
Google churches.
Ну, короче, я просто всегда думала, что купола, они похожи на огромные зефирки. У вас не было такого?
Конечно же, да.
Да, на кремик, на крем.
И я подумала, классно, можно их в 3D сделать, короче.
Это подборка русской попсы в Apple Music, зефирки. Очень похожи на светящиеся маковки.
Ну, типа, это смешно, но просто, ну, то есть это понятно для русских. Ты не можешь использовать этот визуальный код, визуальный язык для какой-то зарубежной аудитории. Тоже рисовала для ТЖ статью, где я сделала самовар. Там была статья про менеджера по экспорту. Я решила, а что можно вообще из России возить? То есть я не понимаю, что из России вообще возят, кроме нефти. Ну, как бы тупо рисовать нефть.
Айтишников.
Айтишников, да.
Вывозят активно, да.
Кстати, вот, а ты говоришь, ты не творческий. Мне кажется, классная идея.
Как ты думаешь, сейчас хорошее время становиться иллюстратором?
Мне кажется, что не надо профессию выбирать, исходя из хорошее ли это время. Если, конечно, ты не хочешь...
Гарантированно зарабатывайте от 120 тысяч рублей уже сегодня.
Ну, короче, это, знаешь, это как мамы, там, дети говорят, вот, иди в экономист, точно будешь деньги зарабатывать.
Давай так, если я хочу стать иллюстратором, это сейчас классное время для меня. Как бы я не войстану, допустим, но сейчас проще или круче работать иллюстратором, чем было, допустим, 15 лет назад, 20. Или сейчас, наоборот, сложнее иллюстратору?
Мне кажется, что иллюстрация, с одной стороны, немножко как музыкант. То есть ты не можешь этого не делать. Тебе очень нужно там вот именно таким образом выражаться. И поэтому люди приходят в иллюстрацию. То есть это не то, что я выбираю между там капучино и эспрессо. Нет, то есть это какое-то такое, мне кажется, изначальная предрасположенность к рисованию. Чаще всего люди с детства хотят заниматься музыкой, или люди с детства хотят рисовать, потом они как-то начинают развивать эти навыки у себя, есть какая-то предрасположенность к какому-то определенному занятию. Вот у меня, ну, большая часть людей, моих коллег, они как-то просто развивали свои склонности детские в рисовании именно. В плане времени иллюстраторов стало намного больше. Мне кажется, что когда я училась в институте, не было стоковой иллюстрации, по-моему, вообще, ну, как-то очень было ее мало. До приложений не было, господи, не было у меня приложений, ну, как бы, и айфона когда там не было. Была, короче, журнальная, вот, была журнальная иллюстрация, и в журнальную иллюстрацию заказывались какие-то очень сложные большие картинки, типа секрет фирмы был.
В смысле, то, что на Нью-Йоркер похоже, типа вот такое?
Ну, там бизнес-иллюстрация, и были какие-то журналы сложные, например, там студия «Бюро Щука» занималась журнальной иллюстрацией, вот они заказывали, мне кажется, двум иллюстраторам, это Родиону Китаеву, Маше Красновой-Шабаевой, штуки очень художественные. Вот я такую иллюстрацию помню. В моем детстве было много какой-то в книжной дурацкой иллюстрации какой-то, очевидно. И были книжки Пивоварова. Мне кажется, что вот в время моего там очень раннего детства разные какие-то художники, типа концептуальные, занимались иллюстрацией, чтобы заработать денег. Короче, вот такой отдельный был жанр, и это, мне кажется, самые интересные иллюстраторы были. Но не совсем иллюстраторы. Сейчас определенно возможностей гораздо больше стало. Допустим, иллюстрация вышки появилась только в 2013 году, или даже чуть попозже. А до этого можно было только в Британке этому научиться. Во всей России иллюстрацию учили только в Британке. в одном месте, где был очень маленький курс. По-моему, у меня всего, ну, типа 20 человек выпускалось в год на моем потоке. А на год или на два младше у меня там было человек 10 вообще. Короче, это действительно немножко про игру на виолончели или на треугольнике. К этому просто нужно иметь какую-то предрасположенность. Есть еще, знаешь, есть еще просто люди, которые, например, графические дизайнеры, они такие, но мы хотим сами мочь нарисовать векторного человечка в продукт. И это немножко другой запрос просто. Типа, о, я хочу теперь быть художником всю жизнь, рисовать иллюстрацию. В таком случае могут просто курсы подойти, знаешь, какие-то годичные. Там в Британке есть годичный курс у Меломеда, что-то такое. Короче, вот этого может быть достаточно, потому что в каких-то иллюстрациях для продукта есть тоже базовые какие-то шаблоны, шаблонные решения. Ну, какую-то не гениальную художественную иллюстрацию ты можешь вполне научиться делать, сходив на курсы, освоив какие-то шаблоны, разобравшись в том, как цвет работает, композиция. И это не то, что какое-то супер, знаешь, секретное знание.
Обнадежила ты нас. Нам стало немножечко полегче.
Ну да, здесь просто типа вопрос, типа какой у тебя запрос? Ты хочешь фулл-тайм этим заниматься или ты хочешь, ну, расширить свой диапазон возможностей профессиональных?
Mm-hmm. Ну, в скиллсет.
Да-да-да, то есть вот на таком уровне, конечно, можно научиться что-то делать в иллюстраторе вообще легко. А вот чтобы профессионально только этим заниматься. Ну, то есть чаще это люди очень особые, которые с детства, мне кажется, рисуют.
У нас последний вопрос. Это даже не вопрос. У нас есть рубрика. Моя любимая рубрика нашего подкаста называется «Прямая речь». В этой рубрике мы просто гостю даем возможность сказать все, что он хочет сказать, независимо от того, про чем мы сегодня говорили, про весь дизайн, деньги, проклятые кровавые корпорации.
Мне кажется, мы говорили про перчатки из бумаги, в основном у меня это отложилось. Я думаю, что вы ждали от меня какой-то большей направленности, по-моему, бизнесовой.
Да? Нет, нет.
Нет, мы на самом деле никогда не ждем. Мы просто... Нам нравится, когда гость рассказывает то, что ему самому интересно.
А прямая речь у нас, ну, она ровно для того, чтобы, ну, мало ли что мы тебя спросили. Может быть, мы что-то тебя спросили сегодня. Может, мы как раз не спросили чего-то, а ты бы хотела сказать. Или просто ты сегодня шла из магазина и такая, блин, прикольная мысль, и я с ней ни с кем не поделилась.
Мне кажется, вот из неочевидного, что может быть полезно, это то, что иллюстрация, она на самом деле не про то, как нарисовано, а про идею и про смысл. Мне кажется, мы про это не сказали. И что, ну, нарисовано может быть как угодно, и технология — это просто медиум. Мне кажется, что про это многие забывают, что важно не как сделано, а типа, что это несет. Иначе тоже нет смысла никакого иллюстрацию использовать. Про вопрос про то, типа, если там кто-то хочет стать иллюстратором, или кто-то хочет заказать иллюстрацию, или как выбрать иллюстратора. Ну вот, короче, важно, чтобы человек умел коммуницировать и передавать идеи через картинки. Вот это самое важное. А типа, красиво это, некрасиво, мне кажется, это уже вторично, потому что я смотрю на изображение, ну, на дизайн, как на, ну, язык, да, я его разбираю. Вот это там, да, голубой тон, он про грусть, про холод, что-то такое тяжелое или меланхоличное. Какой-то розовый, красный, какие-то теплые, какие-то более душевные. Вот эта пластилиновая текстура, она такая детская, передает какое-то ощущение такого уюта, радости. Вот эти там агрессивные, какие-то черные колючие штуки, они такие скорее какие-то злые. Мне кажется, что для иллюстратора самое важное — это уметь переводить у себя в голове вот эти образы в текст и наоборот. Уметь разговаривать образами, на языке образов, и уметь считывать этот язык образов. Больше задумываться именно про смысл.
Еще раз спасибо гостю за участие в записи эпизода, и спасибо вам за то, что слушаете нас.
Поддержите нас своими комментариями и оценками на Apple Podcasts, CastBox и в нашем Telegram-чате. Подписывайтесь на нас в вашем любимом стриминге и поделитесь подкастом с друзьями.
Авторы и ведущие Никита Лакеев и Роман Нургалиев, монтажер Ира Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.